Добрый вечер. Мы продолжаем читать книгу Таня с, в общем-то, середины первой главы. Ребе продолжает приводить разные мнения и высказывания в отношении того, кто есть праведник, кого можно считать праведником и так далее. И на этот раз он ссылается на 16-й лист трактата Бава Батра. «Вегам леавин машамар Иов». И также понять высказывание Иова, которое приводится в трактате Бава Батра. Талмуд приводит такой мидраш, где Иов обращается ко Всевышнему и говорит ему такие слова. Это 16-й лист, первая страница. И говорит ему, что «Владыка мира, ты сотворил быка, у которого раздвоенные копыта, сотворил осла, у которого не раздвоенные копыта. Ты сотворил райский сад, ты сотворил ад. Ты сотворил праведников, ты сотворил злодеев. Мими, акева, ледеха, кто вообще повесит у тебя на руке и сможет тебя остановить?» Иов пытается говорить со Всевышним, говорит, какие вообще меры суда? Ты здесь все творишь, ты здесь единый хозяин, ты творишь праведников, ты творишь злодеев. Какие к кому претензии могут быть? Это такая позиция у Иова. Там Талмуд говорит, что Иов хотел всех вообще освободить от приговоров. И так, такой аргумент ко Всевышнему. Он говорит, «Ивхан, цадик варашану кама». Но ведь на самом деле там, в трактате «Неда», не сказано, что человека как-то формуют в виде злодея или в виде праведника. То есть это неданность. И вот говорит, это все нужно понять. И также понять, что же такое этот самый Бейнани, о котором идет речь. Что, конечно же, это не половина заслуг и половина настроиц, половина добрых дел. То есть это не какая-то бухгалтерия. Чтобы человека подписали, если ты 50-50, если ты выходишь 50-50, то ты средний. Как многие люди считают, так этот человек, он праведник, у него больше добрых дел, этот человек злодей, у него больше недобрых дел, а этот средний, вот у него так вот. И он говорит, это все народное суждение. Это все принято говорить, но это, так сказать, не академическая терминология, а простонародная. Потому что если бы это было так, Шинкен, Ихта Раба, как же Раба мог ошибиться Бецмо в отношении себя, Лумар Шиу Бейнани, чтобы сказать, что он сам Бейнани. Ну да, ведь известно о нем, Делё Пасик Вуми Мегирса, что он не прекращал учиться. Он настолько был погружен в учебу, Ад Шафилу Малаха Мавит Лё Яйхоль Лешлотбу, что когда пришел ангел смерти, он не смог уловить секундочку отвлечения Равы, чтобы его забрать. То есть Ребе говорит, Рава настолько был погружен в учебу, настолько был занят учебой, что он не могло быть так, что он 50% времени грешил. То есть это определение не подходит. Их там Рава бы смотрел в Бейнани. Как же он мог сказать, что он в Бейнани? Как же он мог так ошибиться, что у него было бы половина грехов, упаси Бог? И тут дальше он приводит еще одно интересное определение человека. Вывод. И еще. В тот момент, когда человек грешит, кем бы он ни был, какие бы у него ни были заслуги, в ту секунду, когда он согрешает, он называется полным злодеем. Вы махарка хасадшуани крацадидгамур. А если потом раскаивается, называет за полным праведником. То есть, кроме того, что есть какое-то природное определение человека, есть еще определение человека во времени. В тот момент, когда человек совершает какую-то заповедь, исполняет заповедь, зажигает ханукальную свечу, дает цдаку, именно в эту секунду он считается полным праведником. И даже если он нарушает какую-то маленькую заповедь, даже если он нарушает какое-то маленькое, незначительное установление книжников, Микрей Раша называется злодеем. Как мы учили во второй главе трактата Ивамот и в первой главе трактата Неда. Есть даже такое установление, такая ситуация, трактат Кедушина как раз рассматривает, что человек дает кольцо женщине и говорит, ты посвящаешься мне, вот ты моя жена, на том условии, что я полный праведник. Посвящается ему или не посвящается? Да, посвящается, несмотря на то, что мы много чего не можем сказать. Может быть, в этот момент он совершил чуву. То есть мы не знаем человека. То есть есть какое-то определение, которое определяет человека, его поведение в данный конкретный момент. Мало того, что человек, когда делает какое-то злодейство, он называется злодей. «Вафилу мишиеш бейдо лимхот вейно маха нехараша». Но даже если человек может остановить грешника, может возразить против какого-то греха, который делается, и он не делает это, все равно называется злодей. «Кольшекен векальма хомер». И также, тем более, человек, который может выполнить заповедь и не выполняет, Шейфшара Ликайма, который мог бы выполнить. То есть, например, человек мог бы дать закон, но не дает, мог бы сделать что-то, но не делает, он называется злодеем. Так, например, тот, кто мог бы заняться Торой, но не занимается Торой, и о нем говорят, что он тоже злодей. И понятно, что он называется большим злодеем, чем тот, который нарушает какие-то запреты и постановления софрим, книжников. И поэтому мы вынуждены сказать, «Аль-Хин, а Бейнани эймо афилу вон битуктурай». Поэтому Бейнани, его нельзя обвинить даже в том, что он перестает на какое-то время изучать Тору. И поэтому раба, та действительно ошибся в отношении себя, сказав, что он Бейнани. Он сказал такое, и его же там поправляет, вай, да, то есть возражает ему. То есть Рава действительно ошибся, по мнению здесь Альтер-Ребе, Рава действительно ошибся, обсуждая себя, что он был. В чем тут ситуация? Есть человек, который всю жизнь посвящает тем, что, например, управляет благотворительной столовой или раздает нищим подарки, или занимается еще какой-то общественной деятельностью, или учит Тору, сидит с утра до вечера. И из-за того, что он этим занимается, учит Тору или обучает Торе, у него, возможно, нет времени разобраться, если в нем гордость или жадность или зависть. У него нет времени завидовать, гордиться или жадничать. Поэтому он не знает свои качества. И он может сказать, назвать себя «я Бейнон», я же сам себя не знаю. Поэтому Рава, который целиком погружен в учение Торы, мог ошибиться в отношении себя. И дальше Альтер-Ребе приводит Зоар и говорит, что праведник — это тот, у кого уменьшаются грехи, и говорит, что это только предположение. То есть эту теорию вообще отвергает, мы ее туда даже не полезем смотреть. На этом месте есть какие-то вопросы?
Я не знаю, как воспитывают еврейских религиозных детей. Очень часто христианских религиозных детей воспитывают так. Сделал хорошее дело, возьми белый камушек, положи его в кучку. Сделал плохое дело, возьми черный камешек, положи его в кучку. Точно так же воспитывают, насколько я понимаю, к хорошим, добрым делам и где-то на Дальнем Востоке, в какой-нибудь Корее или в Японии. Точно так же в египетской книге «Мертвых» в конце концов взвешивали хорошие дела и плохие дела. Если хорошее и плохое дело, в смысле, если арифметика здесь, ты говоришь, в момент времени ты грешник из-за того, что ты не сделал, в какой-то момент времени. Через 5 минут, сделав мицву, ты становишься праведником. А как же тогда вот с этой арифметикой быть?
Вот, Ребе говорит, что есть несколько разных арифметик. Они уживаются. Как воспитывают еврейские дети? Еврейских детей, ну как? Ну, понятно, что мы говорим о каком-то общем правиле. Разные семьи воспитывают по-разному. Но нас учат говорить, что если я что-то сделал доброе, это свойственно моей природе. Если я что-то не могу делать, то это яцерара, он меня одолевает, я с ним борюсь, но в принципе у меня есть добрая природа, моя добрая часть способна преодолеть те злые дела, которые я делаю. То есть этот черный камушек не мне кладется, скажем так.
Я говорю, что в таком воспитании изначально как бы закладывается элемент чувы, то есть возможность человека исправить исправить себя, да, исправить свой жизненный путь, скажем так. Правильно я понимаю?
Да, да. Мы же говорим человеку, ты соврал, но ты не лжец. Как ты мог соврать? Ты же не лжец. Как ты мог бросить это? Ты же любишь порядок. То есть мы обращаемся, что природа человека, она, то есть поступок человека противоречит его природе, его свойствам. И человек стремится к своей природе. То есть мы не клеймим мальчика, девочку тем, что она совершает. И тем самым остается как раз правильно, ты сказал, этот момент для исправления. И дальше Ребе говорит так, как раз отвечает на эти вопросы. А, да, Марина Бальма, и то, что люди говорят в мире, то, что принято говорить, да мехце аль мехце мехли бейнани, что половина на половину называется бейнани, в ром скрет мехли цадик, а когда больше заслуг называется праведник, у шемишму ильиньян схарвы онш. Это заимствованное выражение, это такая притча, которая в отношении награды и наказания. Потому что человека обычно судят по большинству его дел. И поэтому называется праведником на суде, потому что он удостоился на своем суде. То есть это все как притча о суде, о чашах весов и так далее. Все это притча. А валиньян, амитат шематор, но что касается истинной сущности, истинного определения, истинной должности, истинного статуса человека в Амагараше Мадригота Халюкот и его действительного уровня Цадиким и Бейнаним, и насчет праведников и Бейнани, мудрецы говорили Цадик Ецера Топшафтан у праведника судящим, рассуждающим, то есть тот, кто управляет реальностью его, является Ецератом, как сказано, «Леби халяль бекерви», как сказано, «Сердце мое опустошено», то есть нету злого начала испорченного сердца. И поэтому праведник судит, рассуждает, принимает решение только на основании Ецератов, потому что у него вообще нет яцерара, которого он убил аскетизмом. Но надо сказать, что Рэбе пишет в то время, когда аскетизм был таким распространенным путем. А в альбоме «Шелёйги али мадригазу», но всякий, кто не дошел до этого уровня, «Авшис хуэтов мирубима», «Алонатав», несмотря на то, что заслуги его больше, чем грехи, «Эйно бэмаалат мадригазу дикля». Он вообще не на уровне праведника. То есть Рэбе здесь говорит такую вещь. Если у человека есть яцерара, советник, который периодически подкидывает ему идеи, даже если этот человек его вообще никогда не слушает или почти никогда не слушает, этот человек вообще не праведник. То есть позиция Альтер-Рэбе здесь такая, что только человек, у которого вообще нету голоса яцерара, он убит. Только такой человек называется праведником. Всякий, кто не дошел до этого уровня, даже если у него полно заслуг и мало грехов, он все равно не находится на том уровне. И поэтому он говорит, поэтому наши мудрецы сказали такой мидраш: «Ракадош Баругу цадиким шем муатим», Всевышний видел, что праведников мало, «Амад мешетлян бехоль горвадов», поэтому их распределил по поколениям. То есть праведников мало, праведники — это ценный ресурс. Почему? Потому что это не люди с особыми поступками, с особым поведением, это люди с особой природой. И поэтому, по мнению Артелеп, поэтому он их распределил по разным поколениям, как написано, праведник — основа мироздания. То есть в каждом поколении праведник — человек, который воплощен только яцератов, только доброе начало, он является основанием мира. Вот это то, что он сейчас начинает объяснять, и он выдвигает такую идею. Надо сказать, что, по его мнению, получается, мы в прошлый раз об этом говорили, что праведник — это особая природа. Если у тебя нету такой природы, то хоть ты что делаешь, ты бейнуни. Можешь сколько угодно заниматься добрыми делами, делать праведные дела, воздерживаться от злых дел, ты все равно бейнуни. И большего тебе не увидеть. Современные комментаторы Тании стараются от этого концепта убежать. Есть какие-то вопросы, поэтому вот кусочку. Я бы сказал, очень христианская такая концепция. по многим мнениям, у Христа вообще не было ецедара, у него не было никаких соблазнов, не было злого начала. И ну, для других это камень преткновения. Если у него была другая природа, как мы можем у него учиться, как мы можем на нее ориентироваться? Ребе говорит, не надо. Значит, надо прилепляться, через праведника получать те благословения, которые через праведника в мир приходят, признавая, что он праведник, а ты нет. Такая позиция, в общем-то, хасидизм. Идти к праведнику.
Можно вопрос?
Нужно.
А вот когда апостол Павел говорит «подражать Христу», «подражайте, как я Христу», то можете объяснить, что он подразумевает под этим?
Вот, объяснять апостола Павла такое занятие. Там еще сложный довольно-таки оборот. Можно сказать, что Павел говорит «подражайте мне в моем подражании Христу». Не вторая ступень «подражайте мне, как я ему», а как равнение на него, на меня и так далее. Не передаточное звено. А подражайте мне, и кто хочет подражать мне, тот пусть будет подражать Христу. То есть у Павла было много учителей, много учился. Он от всего отбросил, стал подражать только Христу. Мне подражайте. То есть возьмите Христа, и как я беру его за основу, так и вы берите его за основу.
То есть это не что-то, что повторять там шаг в шаг или...
Получается, если сегодня пастор говорит, подражайте мне, как я подражаю Павлу, как Павел подражает Христу, и так далее, ну, такая система ксероксов, равнения, да, все-таки я думаю, что непосредственно каждый подражает Христу, непосредственно каждый строит свои отношения с праведным Машиахом. В другом месте он говорит, да, что не говорите, я Павел, я Аполосов, хорошо, что я вас не крестил, и как раз оберегает людей того, чтобы ему в чем-то подражали.
Рав Алекс, можно вопросик один?
Нужно.
Да. Вопрос такой. Это получается, поскольку у праведника нету ецерара, да, получается так?
По утверждению здесь рыбы, да.
Да. То получается, когда человек обращается к нему за какой-то помощью или при каком-то падении, то этот человек, который праведник, он как бы старается человека этого вытянуть, ну, приподнять немножко, а не опустить его вниз. Не видя в нем как бы, ну, даже если он совершает какой-то плохой поступок, то он через этот поступок его все равно поднимает немножко наверх, чтобы он как бы пошел вверх, а не опустился вниз. Так будет?
Да, конечно, да.
Спасибо.
Можно мне тоже вопрос?
Давайте, да.
Раф Алекс, ну, я не знаю, я это воспринял как приманку фразы по поводу того, что современные комментаторы предпочитают не говорить об особой природе праведника. Почему? Это связано с какой-то идеологией, это связано или с современным мировоззрением, точнее, человековоззрением.
Я думаю, что задача, чего мы хотим научить людей. Для поколения Альтер-Ребе можно было бы сказать, ну, слушай, друг мой, не получается у тебя быть праведником. И это нормально, что не получается. Праведники, они особые, отдельное творение. Ты и не должен. То есть не задавайся вопросом, чего я не сокел, чему не летаю. А вот самим собой ты, Бейнуни, это хорошо, это хороший уровень. Тебе есть куда двигаться. Это утешение, может быть, для того поколения, в котором Альтер-Ребе писал, действовал и так далее. Сегодня, наверное, человеку нужно как раз призывать к росту, к развитию. Ведь еще нужно сказать, что Альтер-Ребе пишет Танию, это буквально сразу после того, как раскрашивалось движение «Шабтая Цви», которые призывали к аскетизму и к такой, может быть, напыщенной праведности, призывали людей быть суперменами. И понятно, чем все это закончилось.
Да, очень, очень понятно.
То есть
очень
в понятно. Каждом поколении есть какой-то свой месседж, своя какая-то грань природы, которая раскрывается.
Ну, мне кажется, как раз об этом в прошлый раз вскользь упоминали по поводу того, что современное поколение строит большие идеалы. И очень странно для современного человека не равняться на каких-то титанов.
Да, есть какие-то примеры. Мы же даже вот есть мотивирующая литература. Мы будем читать человека, который построил империю, человека, который там раскрутился до вселенских масштабов своего бизнеса. Вот. Вот это то, что будет привлекать. Даже если человек и не достигнет этого, но равняться-то на это важно. И любой человек, который занимается, будь он занимается игрой на гитаре или спортом, вопрос, скажем так, какой постер у тебя, пацана, висит в спальне? Да? То есть кто?
Вот, да, да.
Какой постер? Вот. Мало кто повесит физрука средней школы номер 14 из города Красноярска. При всем огромном уважении к физруку, который делает хорошую работу. Вот. Но подражать физруку сложно хотеть.
Замечательно. То есть
хочется, чтобы этого света было больше. С другой стороны, сегодня открыта возможность, очень много потолков отменено, и поэтому открыта возможность действительно добиться каких-то достижений. Мы видим, как люди с нуля развиваются. Да? То есть и другое время и другие идеи.
Ну да, по всей видимости, во времена Альтер-Ребе, то есть не по всей видимости, но сын сапожника становился сапожником, сын доктора был доктором. Кем станет мой сын, я не знаю. И у него совершенно другие возможности. Возможности в смысле выбора реализации.
Есть интересная история. Андрей Андреевич Громыко был министром иностранных дел Советского Союза. И он рассказывал однажды, что он известная фигура, в общем, в политике. Что он родился в деревне Малой Громыки в Беларуси. И когда он родился, его понесли их крестить, естественно. Спросили батюшки, кем будет сей юноша. Он сказал, если будет благословение, если святые его как бы так благословят и наставят, то будет кузнецом. А если нет, то конюхом. Вот диапазон перспектив для маленького Андрюши Громыко. Да? И не важно, какой он был политик, и кто он, и как он, да? Но как бы, в мыслях деревенского священника в Малых Громыках не было, что Андрюша станет министром иностранных дел огромного государства, будет встречаться со всеми сильными мира сего, и те будут его иногда побаиваться. Снова, я вообще никак не говорю про его политику и про все, просто про перспективы роста человека. Что вдруг человек, ну, в общем-то, и в, как сказать, и в, даже в библейские времена есть такой случай, когда человек вдруг взлетает. Но сегодня это просто стало большим. И если Ребе писал для балаголы, для извозчиков, понятно, что там перспективы роста были такие, то сегодня это по-другому все. И дальше Ребе ссылается на Хаим Виталя. Хаим Виталь – это ученик Ари, основателя Лурианской каббалы. Ахбиур Айниан, Альпимаши Хатав Арав Хаим Виталь, Заль, «Бешареях душа». Ну, все это выяснится в связи с тем, что написал Хаим Виталь в книге «Шареях душа» и в книге «Эц Хаим». И дальше Ребе начинает пересказывать, что написал Хаим Виталь. Ну, у нас есть время, и мы попробуем почитать, что Хаим Виталь написал. Тем более, что это переведено на русский. Я поэтому постараюсь прочитать это быстро и объяснить по ходу. Вот что пишет Хаим Виталь в самом начале книги «Шареях душа» или «Врата святости». «Объясню тебе и просвещу тебя, насколько велико зло, когда человек совершает нечто запрещенное Всевышним 365 заповедями «не делай», или когда он отказывается исполнить одну из 248 заповедей «делай», которые нам приказано соблюдать. 365 и 248 вместе дают 613. Это традиционное для иудаизма число заповедей. Возникло оно, это число, в споре с христианами. Рабби Симляй был такой проповедник, который очень любил спорить с иудеохристианами. И он говорил, для каждого органа есть заповедь. Поэтому, как тогда медицина читала, есть 248 органов и 365 жил. Соответственно, им есть 365 запрещающих заповедей и 248 повелительных заповедей. То есть он просто сведения современной медицины перенес в Тору, оттуда возникло число 613. Все дальнейшие списки заповедей стали подгонять под это число. число органов человека в понимании древней восточной медицины, скажем, от Тибета до Ближнего Востока, оно стало числом заповедей. Когда говорят 613 заповедей, вот откуда взялось число 613. И здесь Хаим Виталь говорит, я сейчас тебе объясню, что происходит, когда заповеди нарушаются. Знающим известно, что тело человека само по себе — это еще не сам человек. Ведь оно называется плоть человека. То есть это моя плоть, а кто я сам? Как написано, в кожу и плоть ты одел ты меня, и кости и жилы поместил ты меня. Это его 10 глава. То есть меня поместили в плоть, а сам я не плоть. И еще написано, плоти человеческой не пожалеет. Выходит, что человек — это внутреннее содержание, а тело — суть одежда, в которой, находясь в этом мире, облачается разумная душа, на самом деле являющийся человеком. То есть на самом деле человек — это разумная душа, она состоит из... Там есть еще одна душа, сейчас мы до этого дойдем. А после смерти эта одежда спадает с нее, и она облачается в одежды духовные, чистые, прозрачные. Как написано у Захарии, снимите одежды грязные, и одену тебя в кафтан. Это и называется кафтан мудрецов. То есть в Зоре есть такое понимание, кафтан — чистые, светлые одежды, ну, в Новом Завете есть, которые одевает праведник. И как мастер кроит одежду тела по форме его членов, так же и он благословенный делает тело, облачение души по образу души. Здесь Хаим Виталь говорит от обратного. То есть он говорит, поскольку душа так устроена, что есть в ней 248 повелений, 365 запретов, то и органов столько. То есть то, что Семлай в одну сторону вывел, то Хаим Виталь выводит в другую сторону. И поэтому тело по образу души состоит из 248 членов с 365 составляющими их жилами, соединяющими их жилами. То есть есть 248 органов, они символизируют заповеди «делай». Есть 365 заповедей «не делай», которые соединяют их. Это анатомия человека по Рамхалю. А после формирования тела вдохнул в него душу живую, состоящую из 248 членов, 365 жил, ну и так далее. И подобным образом они одеваются в одежды. И получается, что когда мы воздерживаемся от какой-то заповеди запрета, канал чистый, 365 каналов, все чисты, 365 каналов. А если мы нарушаем, то канал засоряется, и в результате рождается болезнь. Вот так вот устроено тело человека по Рамхалю. Это его первые ворота, то, с чего он начинает. А дальше он говорит, что качества заложены в нижней душе человека, так называемой фундаментальной душе. Он называет ее фундаментальной, то есть душа, которая служит фундаментом, и она трон или фундамент для возвышенной разумной души. То есть то, на что сейчас ссылается Альтер-Ребе, Рамхаль говорит, что у человека две души. Одна — фундамент, основание, другая на ней сидит сверху. Одна — нижняя, другая — возвышенная или разумная. У Ребе они находятся в конфронтации, а у Хаим Виталя они находятся в гармонии. Они сотрудничают. Одна из них — она фундамент для другой. И эта душа фундаментальная, которую Ребе называет животной душой, состоит из четырех аспектов: неживого, то есть камни и так далее, растительного, животного и говорящего. То есть как вся природа делится на четыре аспекта, так и эта душа делится на четыре аспекта. И дальше он говорит о том, что у души есть разные свойства. Если мы используем их на благо, то душа облагораживается, и тело работает, и душа разумная существует в теле хорошо. Если нет, то вот они у нас находятся, болезни приходят, и испытания, и так далее. То есть Хаим Виталь описывает ситуацию, когда две души, одна из них фундаментальная, другая сверху сидящая на ней разумная, они сотрудничают друг с другом. В иврите, да, пример есть, когда хромой сидит на слепом. Очень известный пример. Наверное, все знают, что Всевышний как бы соединил два начала, посадив хромого верхом на слепого. Хромой на иврите писеах, соответственно, греческому психа, душа, а слепой на иврите соме, соответственно, греческому сома или тело, соматика. Ну, тоже можно назвать нефеш. То есть Хаим Виталь говорит о том, что есть две души, которые сотрудничают друг с другом. Что говорит... И он говорит, что это есть у любого человека. Что говорит Ребе? Ребе говорит, далеко лишь Израиль, у каждого из Израиля, «Эхад садик, вэхад раша», будь он праведником или злодеем, «Эштей нешамот», есть две души. Как написано, сделал я ему души, нешамот, они осити. Одна душа со стороны клипы и потусторонней сил, «Нефиш эхад митцов клипа васит рахла», «Вы митлабешет бедама адам льет агуф», и она одевается в кровь человека в тело, как написано, душа человека в крови. «У мемена баот кола медота рот», и от нее приходят все злые начала. «Миарба есудота раим шиба», от четырех злых оснований, которые в ней, которые представляют себе гнев, гордость и огонь, и стремление к удовольствию, потому что вода проращивает всякое удовольствие. То есть здесь у Раби схема немножко другая. То есть сам Раби уже меняет схему Рамхаля, которая создана, скажем так, лет за 300 до него, лет за 200 до него, наверное, все-таки. И говорит, что эти души находятся в состоянии противостояния. У животной души, у нее страсти, она ищет, где бы напортачить, а у, там дальше про божественные души он будет дальше говорить. И он объясняет, от какой из оснований что происходит. Здесь он очень коротко пересказывает то, что пишет Виталь в «Шарах душа», но Виталь пишет, что у каждого качества есть две стороны, прямая и оборотная, то у Ребе этого нет. Ребе выделяет душу животную как антитезу души божественной. И они не в гармонии друг с другом. Дальше он объясняет, что все-таки у Израиля эта душа, она происходит из клипат нога, из особой клипы, в которую еще проникает свет, и все-таки в ней тоже есть что-то хорошее, потому что она из коры дерева познания добра и зла. А души народов мира, они из остальной части клипы, и в них нету, в них не проникает этот свет. Снова, это не то, что писал Рамхаль, не то, что писал, простите, Хаим Виталь, но это то, что Ребе говорит. Опять-таки, для чего он это говорит? Есть вокруг католики, с которыми он, так сказать, противостоит в определенной степени. Как написал, он опять, естественно, ссылается на Хаим Виталя, что то, что язычники служат, они служат Богу корыстно для себя. И дальше говорит, что, в общем, все это, все, что делают язычники, они делают для злых своих качеств. На этом, вот на этом более-менее заканчивается первый раздел. То есть мы можем сказать, что Ребе адаптирует объяснение Хаим Виталя к тому, что нужно сказать для его поколения, для его ситуации. Поэтому, возвращаясь к нашим баранам, в общем-то, можно понять... Можно как-то понять, что поколение, в разных поколениях Тора раскрывается по-разному. Вот такая, значит, у нас первая глава. Можно задавать вопросы по остаткам сказанного.
Рав Алекс, можно вопрос такой спросить у вас? Да? Скажите, пожалуйста, что такое клипа? Только, ну, как, можно как-то поподробнее, потому что везде она пишется клипа, клипа, скорлупа, как-то там между этим. А что она является именно? Непонятно немножко, что это слово вмешивается.
Клипа, как? У всего есть, у фруктов есть кожура. Кожура, да, то есть есть фрукты, которые едят вместе с кожурой, есть фрукты, которые чистят. Ну, в принципе, как сказать, благородные доны, они чистят грушу аккуратно, чистят яблоко, тем более чистят гранат. Все едят с кожурой. С одной стороны, кожура защищает плод, она защита плода, она дает ему пищу, когда она гниет и так далее. С другой стороны, жизненность плода, вкус плода, самость плода, так сказать, в нее не проникает. Может быть, чуть-чуть запах. И точно так же, как бы есть какие-то части тела человека, где не так проявлена жизнь. То есть клипот — это какие-то оболочки, какие-то части мироздания, части любого предмета, любой вещи, любой природы, в которых божественный свет не проявлен в полноте своей. А как в клипе, как в кожуре яблока, нет вкуса яблока. Там в кожуре грецкого ореха, у грецкого ореха вообще сложная кожура. Вот это вот то, что такое клипа.
То есть она, получается, предохраняет, получается?
Она предохраняет, но сама по себе она не содержит жизненной силы фрукта, жизненной силы, божественной силы. Божественный свет в ней не проявлен так, как в самом фрукте.
Спасибо огромное.
То есть получается, что согласно Альтер-Ребе, животная душа берет начало в клипе.
Да.
Так, то есть это в какой-то степени оболочка. Если, то есть в ней, ей жизненности самой по себе не хватает, божественной жизни.
Не хватает, да. Не хватает.
А для Хаим Витали наоборот. То есть это основа. Поэтому это в какой-то степени пропускает жизненность, обладает жизненностью.
Да, у Хаим Витали она обладает жизненностью, и она действительно фундамент, она может давать жизнь, если эти качества используются для соблюдения Торы. То есть она может проводить, стать проводником божественности, как бы проводники к электричеству применяем, если она обращена к соблюдению Торы и заповедей. То есть мы ведь соблюдаем Тору и заповеди не божественной душой, а нашими ручками, ножками там, и так далее. Да, как сказал один из учителей, если человек конкретный орган своего тела использовал для соблюдения заповеди, он больше не захочет его ни для чего другого использовать. Душа преображается. Она попробовала, а можно же и так. И вот она начинает так. Это Хаим Виталь. Ребе здесь говорит немножко о другом. Но, может быть, дальше там будут другие контексты.
Ну вот, насколько я услышал, то есть мне уже хочется эту клипу выкинуть и все, избавиться. Куда. То есть мне это напоминает дихотомию христианскую, вот это жесткое, точнее, скорее греческую, да, жесткое разделение на тело и душу, то есть на что-то, от чего надо избавляться.
Да, тело это плохо.
На что-то, что надо выкинуть.
Тело это плохо. И все чудесно, это плохо, и все вкусное, не кошерно, ну и так далее, да.
Не, ну просто факт в том, зачем мне нужно то, что не дает жизни. Правильно? Логично в таком случае скорлупу сбросить и оставить только то, в чем есть жизнь. Поскольку моя животная душа — это скорлупа, или у нее основа где-то там, то зачем она мне нужна? Ну это я так рассуждаю. Это
у меня... Да, такое рассуждение разумно, да. Но почему? Ведь на самом деле, как бы, если посмотреть с точки зрения биологии, клипа она вполне себе нужна. Да, когда ее становится много, есть такая байка этих археологов, да, о том, от чего вымерли динозавры. Что поскольку становилось холодно, они наращивали толщину клипы, толщину этой скорлупы яйца, и они нарастили ее так, что она грела, но динозавренок не мог пробить ее изнутри. То есть эта скорлупа стала настолько толстой. Ну, сейчас мы давайте байку это воспримем, да? То есть маленький динозаврик не мог ее проклюнуться через нее, настолько она становилась сильной. Но в то же время у нее есть польза. И клипа позволяет фрукту сохраняться. И, ну, в общем-то, это, в общем, такое дело понятно.
Ну, хорошо, тогда можно продолжить так. Тогда до поры, до времени, пока динозаврик не вырастет, то есть пока моя душа, скажем так, не животное, а высшая душа, пока она не вырастет и не освободится. Но все равно факт в том, что это остается скорлупой, отброшенной непонятно куда. Мне не нужно сохранять. Ну, по крайней мере, меня такое вызывает впечатление. И что-то мне здесь не нравится, я честно говорю.
Ну, мы ведь как бы говорим и о том, что тело может быть обновлено, преображено. Это же тоже, на самом деле, христианские концепции, да? О том, что праведник не разлагается. Да, то есть тело праведника не разлагается. Это очевидно для иудаизма, это очевидно и для христианства еще более. Вот. То есть эту клепу можно преобразить и сделать частью фрукта. Как говорят, в райском саду даже ствол дерева имел вкус фрукта. Настолько жизненность проникала во все.
Вот. Теперь прекрасно. Да. Теперь понимаю.
То есть, мне правда... Клепа — это, так сказать, временный компромисс с реальностью. Но ее нужно и можно и нужно преображать. Да, и, вот. И как бы мы же как бы верим в преображение Христа, в его воскрешение в новом теле. И, в общем-то, эта позиция и иудаизма тоже.
Да-да, вопрос был именно об этом. О том, что это временно, это преображение, это отрыв, отрезок времени.
Ну, да, вот оно и, как бы говорится, что все это возникло с падением Адама.
И вот отсюда сейчас напрашивается опять вопрос. Про преображение Христа вы сказали. И получается, если необходимо было Христу преображение в новой плоти, это значит, что в предыдущем, ну, в предыдущей, скажем так, до преображения плоти, он тоже им был подвержен яцерара.
Но мы же говорим, например, Ишуа устал, да?
Да, устал.
Он устал. Он прошел огромное расстояние, он устал. Или заукал, захотел кушать. Понятно, что мы как бы... Чадо росло, да, возрастало в духе. То есть там был какой-то... Это не... Как сказать? Ну, как... Я всегда представляю такие диалоги, когда маленький Ишуа спрашивает: «Мама, что у нас сегодня на ужин?» Она ему скажет: «Чем ты послал, тем и отужинаем». Или: «А то ты сам не знаешь». Да? «А то ты сам не знаешь, что у нас сегодня на ужин». Вот. Или когда они играли с детьми в мяч, мог ли он промахнуться по воротам.
Замечательно.
Какие-то такие, если брать какие-то такие детские примерчики, да, вот есть ребенок еще, он растет, и он может не знать, что сегодня на ужин-то там, ему интересно, да, и может и как бы и не знать. Именно потому, что он проживает как человек.
Ну, то есть можно сейчас, отталкиваясь от этого, опровергнуть вот эту теорию о его полной безгрешности.
Насчет безгрешности?
Ну, я не то чтобы опровергнуть, может, это такие громкие, конечно, слова, не то чтобы прям взять и опровергнуть все. А
я бы не сказал о безгрешности, о несклонности к греху. То есть то, что он не согрешил, это одно. То, что не было наклонности, ну как не было наклонности? Вот есть какие-то соблазны, которые на меня не действуют. Вот. И поэтому, как сказать, меня не тянет к чему-то, слава Богу, к какому-то греху. Нельзя сказать, что я ему противостоял или я его победил. У меня нет с ним схватки. Есть люди, у которых какие-то соблазны, которых у меня нет. Есть соблазны, которых у меня есть, у других нет. У Ишуа, видимо, как сказать, он стал как человек с немощами и так далее. Есть очень много всего, но это такое богословие, в котором можно застрять надолго, потому что нам бы свою природу понять, не его.
А еще хочу спросить. Вот связь яцерара и животной души, она через животную душу яцерара проявляется или действует? Какая вот тут связь у них? Я так понимаю, животная душа — это ж не равно яцерара?
Яцерара, скажем, это склонность поощрять животную душу. То есть яцерара, он, он может сказать: смотри, как кошелек-то из кармана торчит у человека, как удобно его вытянуть. Или там: смотри, как вкусно пахнет этот шашлычок из свинины. Ну и так далее, да, то есть смотри, как бы, да, то есть яцерара, он такой вот, как написано: да не блудите за глазами ваши, за сердце ваше, да, то есть яцерара сам человеку предлагает: а давай вот обратим внимание на кошелек, давай обратим внимание на, ну, на какую-то ситуацию. Ты сегодня точно выиграешь на рулетке, ты сегодня, ну и так далее. В общем, яцерара играет на струнах животной души.
Получается, если его умерщвляешь или подчиняешь, тогда и...
Его лучше подчинить, да.
Подчинить,
да.
Ну тогда два варианта получается. Или я убираю животную душу, Или я просто не слышу голос Ецарара. Ну, по крайней мере, настолько я понял, о чем идет речь, когда говорился праведники в начале урока.
Да.
Это тот, кто не слышит голос Ецарара. То есть способен его не слышать.
Праведника вообще нет.
Или вообще нету, да?
Да.
А тот, нет, я не знаю, но на 100% он ему не идет за этим голосом.
Ни разу, он вообще никогда не идет.
Вот, вот, вот. Вот.
Но животные души невозможно шубрать, я так понимаю, да? Вот,
она часть автономии, то есть ее надо исправить. То есть
да.
не надо ее убирать, потому что как-то написано было, да, что мудрецы хотели отменить Ецер ара. Вообще, да, то есть у них там выпала возможность, им попался там рыкающий лев огненный, они отменили дух идолопоклонства, они решили, раз уж гулять так гулять, давайте вообще отменим Ецер ара. И женщины перестали рожать, да, то есть еще куча всяких вещей случилось. У нас есть, скажем, здоровая конкуренция, которая заставила кого-то сказать: смотрю я на программу Skype и думаю, сделаю-ка я программу Zoom, она будет круче. Это отчасти яйца, но как бы он поставлен на службу человечеству. В результате мы имеем конкуренцию, мы имеем то, что при нашей жизни мы видели телефоны, которые как это самое... у меня как-то дочка спросила, что значит у Высоцкого, я хватаюсь за диск телефона, где там диск, он что, вытаскивает диск, и, ну, то есть непонятно было ей, что значит, я хватаюсь за диск телефона. Вот, то есть какой-то прогресс в этом мире, он тоже двигается, конкуренция, соревновательский дух, яцерара, и страсти человеческие, мужчины и женщины, тоже, в общем-то, не без яцерара происходит.
Получается, без них невозможно, и без Ецарара, и без животной души. И тогда вот вы говорили о праведнике, который убил Ецарара. Тогда что, как он выглядит, что с ним происходит, если он без него?
Ну, у праведника вот особая природа, как сказать, тут трудно говорить. Вот мы сейчас спорили, говорили, не спорили, рассуждали о природе Машеха, да? Что мы знаем о природе Машеха? Могла ли Машеху понравиться девушка? Мог ли он в детстве влюбиться в девушку? Или это все только для заповеди? Да? То есть, вот, например, была заповедь левератного брака. Левератный брак — это когда к вдове старшего брата входит младший брат, чтобы восстановить ему семя. Заповедь Торы. Она отменена, потому что сегодня не может человек выполнить эту заповедь только ради заповеди. Там всегда будет какое-то личное желание, лично что-то вскрывать. Да, то есть как это выглядит у совершенного праведника? Я только могу рассуждать об этом, потому что у меня-то яцер ара живее всех живых.
Еще я слышал, что если яцер ара нет, то и свободу выбора человек теряет. Это тоже верно или нет?
Ну, наверное. Такая тема сложная, философская, потому что если у праведника такая... свобода выбора, если у праведника свобода выбора.
Такие рассуждения есть, что если яцер ара нету, то получается, что оно якобы для того, чтобы человек мог выбирать между тем и другим. А если его нет, то получается, как бы и свободы выбора нет, не может выбирать. Ну, это как вопрос.
В то же время человек ведь и служа Всевышнему может выбирать, как ему служить. Мы выбираем себе жену, например. Выбираем себе жену, которая нам по нраву. И тут яцер ара, можно сказать, по стороне. Всевышний благословляет то, что мы выбрали. Мы выбираем то, что нам есть на завтрак, то, что нам одевать, то, о чем нам писать книгу или что, о чем нам говорить урок. Праведник выбирает? Да, я думаю, выбирает. И каждый праведник жил в соответствии со своей природой, говорил о чем-то, что у него было на сердце. Он как бы... Я думаю, что это просто результат многих выборов. Как сказать, если вы решили стать, например, устроиться на какую-то работу, и вы руководитель фирмы, в какой-то степени вот эта ваша выбранная работа, она уже не свобода. То есть вы уже чего-то достигли, сделали карьеру в этом. Вы не свободны. Может быть, Повороте не мог не петь. Если так говорить. Люди, которые нейрохирург. Я знаю людей, которые просто не могут уйти с работы. Не получается у них. Я не про праведников сейчас, про просто людей. Да, человек, который нашел свое призвание, и он в этом вертится. Часто у таких людей семья рушится под это дело, да, если это, ну, в светском мире, какие-то хирурги, которые с утра до вечера на работе, следователи, еще кто-то, какие-то ученые, артисты, сплошь и рядом.
Я просто почему спрашиваю, вот известное понимание, по-моему, если не ошибаюсь, вы тоже об этом говорили, когда Израиль стоял у горы Синай, то или Равина тоже слушал одного, то стоявший у горы Синай из-за великого большого откровения Всевышнего как бы потеряли свободу выбора. То есть они как бы стали, ну, так было и сказано вот того, кого я слушал, что они стали безгрешные. Как это вот?
Можно сказать, что над ними подняли гору и сказали, если вы сейчас так это Талмуд пересказываете, если вы сейчас не принимаете Тору, я вас этой горой прихлопну. Понимаете, что Всевышний сделал в жизни этих людей столько явных чудес, что можно всегда, когда с нами что-то происходит, можно сказать, это случайность, это совпадение. Это тут столько было явных чудес, плюс пустыня. Пустыня — это переход к состоянию, когда у тебя вот ман падает, и чёрт, ты куда пойдешь дальше, блядь, по пустыне? То есть выбора как такового не особо и есть. А куда выйти? Вот, допустим, вы стоите там у горы и говорите, они согласны, я не хочу, не буду, про Тору разговора не было. Ну и тебе говорят, ну хорошо, пустыня большая, ну, иди.
Мне кажется, что свобода выбора не связана со свободой между добром и злом. Мне кажется, что свобода выбора связана с тем, буду ли, хочу ли я реализоваться, или я не хочу
себя. Вот, быть собой или не быть собой. А там добро и зло это на самом деле мало кто думает, я сейчас буду делать зло, сейчас как возьму и буду злодеем. Но человек может лениться быть собой, может захотеть прогнуться под общество и так далее. Очень, много чего может случиться.
Конечно, и праведник в таком случае он может идти путем праведности согласно своей природе, если у него своя особая природа, или отказаться от этого. Это, и тут не будет борьбы именно с выбор между чем-то позитивным и чем-то негативным. Это отказ от реализации. То есть дойти до конца, я так думаю, мне так.
Иона, который, скажем, вдруг решил, а пойду-ка я в Таршиш. Не буду, не хочу быть я пророком Ионой, я хочу быть просто Ионой. Да? Максим Исповедник, может быть, тоже хотел быть просто Максимом.
Прекрасно. Но в конце концов, даже если мы
возьмем... Иустин мученик. Тоже хотел быть просто Иустином. А можно я не буду мученик?
Но в конце концов, в христианском нарративе, да, в евангельском нарративе пронеси эту чашу, но пусть будет твоя воля.
Да. То есть можно сказать по вашему примеру, Алекс, про кошелек мне понравился. То есть исправленный мой ЕСРРА все-таки заметит этот кошелек, но вместо того, чтобы вытащить его, подойдет к человеку и скажет, слушай, у тебя сейчас кошелек из кармана выпадет, поправь, пожалуйста.
Да.
Отлично, да.
И тогда можно вот этим вниманием, можно как бы слушать Всевышнему, наоборот. То есть там, где был прокол, повернуть дело на добрый лад. Можно, как сказать, системы безопасности находить, смотреть, где что плохо лежит, и перекладывать хорошо. Не себе, а хозяину. Тоже можно, если мы на кошельке думаем.
Да мы сейчас, получается, по-своему, то есть для нашей современности, для нас теперешних, осознаем вообще Тору, ее понимание, да, и понимаем, что на самом деле животное начало наше, оно совсем не такое злое и плохое, как мы привыкли. И нужно просто научиться его подчинить. Это какое-то вот такое новое современное понимание этого всего.
Оно на самом деле не такое уж новое и не такое уж современное, а хорошо забытое старое.
Вы говорите, что у Алтер Ребе у него немножко отличается это понимание, потому что, ну, по крайней мере, в том, что он говорит, что у праведника нет ЕСРРА.
Ну да, Ребе так говорит.
А насколько сейчас, как мы вот изучаем их современный иудаизм, то все сводится к тому, что я понимаю, что праведник — это как раз тот, который научился справляться с ним, со своей животной душой, и в правильном направлении ее запускает.
Виленский Гаон как-то одному из своих учеников сказал, если бы у тебя был ЕСРРА, как у меня, ты бы и секунды с ним не выжил. То есть есть и такое, да. Ну, хорошо. Тогда мы, наверное, сейчас совершим с Божьей помощью. До встречи через неделю с Божьей помощью.